«Острый угол».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Острый угол», студии Екатерина Шевцова. Наша программа дискуссионная. Для наших тем нет границ, это может быть и политика, и экономика, и даже спорт. Но самое главное, все эти темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве, того, что касается России и Беларуси. Новость, которую мы сегодня хотели бы, от которой мы оттолкнемся и которую обсудим сегодня, звучит следующим образом. Россия окажет Минску помощь в случае попыток дестабилизации ситуации в ходе президентских выборов в 2025 году, если Беларусь об этом попросит, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Минске Борис Грызлов. Ну и тема нашей сегодняшней программы – рискнет ли Запад при таком раскладе влезть в Беларусь и в белорусские выборы? У нас на связи сегодня Алексей Иванович Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
И Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов. Андрей, приветствую.
Добрый день.
Ну, нам подкинул, так скажем, информационный портал еще одну новость. Александр Лукашенко будет баллотироваться на выборы в президент. Об этом стало известно буквально вот-вот. Это было сказано на полях саммита БРИКС. У меня первый вопрос, Андрей, к вам. А вообще хоть раз в жизни вот так вот в интервью журналистам Александр Григорьевич заявлял о том, что он пойдет на выборы? Как это обычно вообще происходило?
Честно говоря, не помню случая, когда, особенно в интервью близкого к нам, союзного медиахолдинга, российским журналистам, президент бы об этом сказал, но что тут скрывать? Выборы объявлены, так случилось, что глава государства был в Казани, так случилось, что первые этот вопрос озвучили президенту именно российские наши коллеги. Президент, как всегда, искренне, откровенно ответил. Я думаю, что здесь пережимать с тем, на какой площадке прозвучал ответ, не стоит. Самое важное – это сам ответ. И назначение действительно даты президентских выборов 26 января следующего года.
Ну, на самом деле все уже понятно, Россия и Беларусь поможет. Алексей Иванович, у меня вот к вам вопрос. Было не просто на предыдущих выборах президента. Россия помогла, и мы тогда вместе противостояли попытке цветной революции. За эти годы, вот с 2020 года, прошло, так скажем, уже так, ну, 4 года с хвостиком, да, мы сильно такую линию обороны между нашими спецслужбами выстроили против западного вмешательства?
Тут про народ говорить сложно, и особенно в применении к 2020 году, да и классический набор вот этих всех цветных технологий не совсем работал в 2020 году. Там все-таки была попытка реального государственного переворота. Я напомню, что задержана была группа заговорщиков, которые планировали убийство главы государства, ликвидацию, либо, как они это называли, интернирование, принудительное задержание. По сути дела, ну, захват заложников в лице, ну, наших крупнейших руководителей, журналистов в том числе, обещали, там, проговаривали о том, что будут их пытать, значит, интернировать, заключать. Поэтому тут не совсем цветная революция. Но то, что работу над ошибками мы провели, это безусловно так. В части гражданского общества у нас выстроен, ну, если хотите, новый такой социальный контракт. Полностью модернизацию прошла система избранной власти. Я о чем говорю, если простым языком? У нас прошли перерегистрацию партии. Были с политического поля удалены те силы, которые либо были паркетными и концентрировались исключительно в Минске и получали иностранное финансирование, что строжайше запрещено, и только изображали из себя там политические партии, общественные объединения, на самом деле были такими кадрированными дивизиями, которые как раз в момент реализации госпереворота, цветной революции выскакивали как чертики из табакерки и начинали мутить воду в Беларуси. Что касается общества, то и в 2020 году абсолютное большинство белорусов общества поддерживало наш такой стабильный, но устойчивый курс развития. Ведь главная технология заключается в том, чтобы абсолютное меньшинство вывести на улицы, устроить беспорядки, устроить давление на лиц, принимающих решения, и выдать их за мнение, как бы, значительной части народа. Но вот сейчас, оглядываясь назад, ну сколько там было людей? Может быть, 3%, может быть, меньше даже. То же самое, кстати, было и в Грузии во время революции РОС, и в Украине во время реализации Майдана, когда абсолютное меньшинство представлялось общество благодаря вот этим соросятам, благодаря продажным СМИ, медиаподобным структурам представлялось как большинство. Поэтому нам большинство убеждать не надо было, а вот с этим радикальным меньшинством, которое пыталось устроить госпереворот, да, мы разобрались.
Алексей Иванович, Россия, насколько действительно, и Беларусь сейчас, вот важно, что работают вместе вот в противостоянии этим всем вмешательствам?
Ну, давайте так, мы разделим два вопроса. Первый вопрос, это будет возможная и, наверное, необходимая помощь России с точки зрения военных, экономических, финансовых гарантий перед выборами, потому что естественно, на Беларусь будет возрастающее давление и создание экономических трудностей. Здесь как бы гадалки не ходи. И нужно будет обязательно принимать решения на общегосударственном уровне. Но вот я хотел бы на вторую часть вопроса обратить внимание, что в подобного рода как бы акциях огромное значение имеют так называемые институты развития человеческого капитала, которые могут быть как союзами, в данном случае России и Беларуси, так и национальными белорусскими. И что очень важно, их развитие, оно всегда идет государству на пользу, здесь как бы не переплатишь. Лишние деньги здесь все равно пойдут в дело. Речь идет о таких институтах, вот я просто обозначу их, как НКО, конечно, средства массовой информации, аналитические центры, что очень важно, потому что нужны новые идеи, нужны новые концепции, нужен новый контент. То есть здесь надо понимать, что эти институты, особенно если они национальные и союзные, они сами по себе являются тем средством, которое препятствует вмешательству во внутренние дела, во-первых, но оно же и содействует развитию государства. А вообще-то прирост ВВП на 95% зависит от человеческого капитала и институтов его развития. Поэтому вот инвестирование в эту область, оно всегда очень положительно сказывалось на институтах и препятствовало, конечно, внутриполитической дестабилизации со стороны. Потому что механизм здесь очень простой. Те институты, которые поддерживаются или создаются искусственно Западом на территории Беларуси, это реальный инструмент, которому нам нужно противопоставить такой же реальный инструмент. Предположим, вот я, по моим подсчетам, у нас даже в России мы можем контролировать в реальности ну, не более 5% федеральных институтов, имеется в виду НКО, СМИ и прочее, прочее. Да, не более 5%. Но я не говорю о местных, там мы вообще еще меньше можем контролировать. Значит, вот эти бесконтрольные институты, они как бы существуют и действуют вроде бы сами по себе, но на самом деле на деньги своих западных инвесторов. Допустим, в Беларуси есть, ну как в Молдове, там 1000-1200 таких институтов. В каждом из этих институтов за маленькую денежку работает, ну там, допустим, минимум, возьмем 3 человека, да, это уже будет 3000 человек. Если к этим 3000 человек прибавить активистов, волонтеров, членов их семей и все прочее, то умножайте на 10, это я по минимуму считаю, это уже 30 тысяч, вот вам и демонстрация, или то, что социологи называют улица, да. Значит, соответственно, противопоставить им вы можете либо грубую военную силу, что, как правило, всегда неэффективна и крайняя мера, там, ну, условно говоря, внутренние войска, или там полицию, или вообще вооруженные формирования, что вообще самое последнее дело, либо аналогичные институты, которые будут против них действовать. Ну вот надо, соответственно, рассчитывать и создавать такие институты, но только чтобы они были дееспособны, потому что, скажем, у меня, например, вызывает сомнения иногда те институты, которые создаются, в том числе искусственно у нас в России, и которые, однако, не могут нам обеспечить со своей стороны, с этой стороны, я имею в виду со стороны институтов, поток добровольцев на СВО, да. Если вы создаете патриотические организации, то по большому счету в тех очередях добровольцев должна быть большая часть именно из этих институтов, чего не особенно наблюдается. То есть я веду речь о том, что такие институты не должны быть просто освоением бюджета и профанацией, да. Это реальный институт, это реальная тяжелая работа. которая нацелена на патриотическую публику, в данном случае на граждан России и Беларуси. И, конечно, как на, среди этих институтов большое значение имеют институты союзного государства, которых немного, к сожалению. Вот я не знаю, может быть, я плохо информирован, но я не знаю, а есть ли у нас такие аналитические центры совместные по безопасности, да? Ну, кроме того, того, что есть в ОДКБ, ну, скажем, сразу, мягко говоря, не очень значительного ресурса, да. А вот у России и Беларуси есть такие аналитические совместные центры, есть совместные программы, есть такие институты, есть такие идеи, концепции, и все то, что можно отдать, и чтобы это было использовано журналистами. Потому что я просто вот как участник этого процесса могу напомнить, что в конце 80-х, во второй половине 80-х годов, для того, чтобы дать журналистам инструменты критики советского общества и КПСС, якобы была создана группа, и даже не одна, а несколько групп, но одна наиболее эффективная в ММО, которая разрабатывала такие идеи. Потому что журналист, он, как правило, не зарабатывает идеи, он может их озвучивать, да. Вот для того, чтобы разработанные идеи были, их кто-то должен разрабатывать. Должны быть какие-то временные или постоянно научные коллективы. На мой взгляд, их просто нет.
Я напоминаю, что это программа «Острый угол», и мы вернемся буквально через пару минут в студии.
«Острый угол». «Острый угол».
Мы продолжаем программу «Острый угол». Сегодня в нашей студии Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО, и Андрей Гривошеев, председатель Белорусского союза журналистов. У меня следующий вопрос к Андрею. Андрей, ведь, ну, мне кажется, что сейчас вот эту вот дрянь, как НКО, в Беларуси уже на корню изничтожили, особенно после выборов 2020 года.
Могу сказать, что в Беларуси ситуация 2020 года было примерно около 3200-3500 как раз таких центров фондов. Из них чуть больше половины. Как раз и были вражескими, существовали на иностранные деньги и как раз вербовали ту самую улицу. И да, на пике протестов, массовых беспорядков мы столкнулись примерно вот с 45 тысячами человек на улице. Ну, плюс добавьте сюда такую часть, как студенчество наше, особенно молодые люди, даже старшего школьного возраста, которым всегда просто интересно выйти на улицу и поглазеть, а что там происходит. А давайте мы тоже к этому присоединимся. Что касается аналитических центров, могу сказать, что они действуют и существуют. Единственное, что они, конечно, ведут в основном не публичную работу. В частности, например, это те аналитики, которые работают на совместную коллегию Министерства обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Это одна аналитическая служба, вторая работает в интересах Совета Безопасности Республики Беларусь и Совета Безопасности Российской Федерации. Третья концентрируется вокруг наших парламентариев. Не секрет, что среди наших депутатов Думы и Палаты представителей Национального собрания Совета Республики и Совета Федерации, если брать Российскую Федерацию, много депутатов и сенаторов, которые выходцы из силовых структур, вот вокруг них и по их заказу как раз формируется еще одна аналитическая служба. Ну и могу перечислять дальше, там есть гораздо более закрытые ведомства по линии специальных наших служб, просто они не публичны. Но работа их достаточно эффективна. Что касается гражданского общества, абсолютно поддерживаю также своего коллегу. Нельзя превращать гражданское общество в профанацию. И действительно, Республика Беларусь в этом смысле провела свою работу над ошибками. У нас, кстати, вот такое концентрированное гражданское общество приобрело конституционный статус. У нас появился новый конституционный орган – Всебелорусское народное собрание. Треть из этого народного собрания, такого общенародного веча, как раз и отдана ведущим силам гражданского общества. Что это за гражданское общество? Это Федерация профсоюзов. Это общественное объединение «Белая Русь», такая центральная сила, аналог вашего общенародного фронта. Это молодежная крупнейшая организация, Республиканский союз молодежи. Это различные силы, ну, это Белорусский союз женщин, например, который тоже является очень влиятельной силой в Республике Беларусь. Знаете, что женщины иногда выступают с такими наиболее яркими, наиболее продуманными инициативами от имени гражданского общества, ведут за собой часто и мужчин, включая мужчин в форме. Ну, свою работу над ошибками мы сделали, хотя полностью исключить риски, о которых говорит мой коллега, безусловно, невозможно. Против нас, и об этом говорил президент Беларуси, ведется информационно-террористическая война. То есть уже не просто информационная война, война за умы, а это война, на которую работают все ресурсы иностранных спецслужб, которые активно используют террор, включая индивидуальный, самый сложный в ликвидации, в предотвращении террор, в котором участвуют боевики с Украины, специальные тренировочные центры, созданные в Польше и странах Балтии, которые одновременно работают и против Беларуси, и против Российской Федерации, и союзного государства. Поэтому мы тут не занимаемся шапкозакидательством, и я абсолютно согласен, что журналистам, поскольку я представляю эту сферу, безусловно, важно тесная работа, тесное сотрудничество и опора на аналитику. И слава богу, кстати, коллега об этом сказал, что у нас появился институт аналитический ОДКБ. Кстати, это была одна из инициатив, которую продвигала Беларусь во время своего председательства в этой структуре.
Как говорится, тылы-то прикрыты, но вот как раз и в эту копилочку же ложится новость о том, что если вдруг будет попытка дестабилизации, то тогда поможем. Об этом сказал Грызлов. Он имел в виду силовики. Он имел в виду белорусские правоохранители и спецслужбы, и российские. Алексей Иванович, как вы думаете?
Здесь мы напоминаем опыт как раз 2020 года. Вы вспомните,
да,
в 2020
да.
году сначала было заявление министра обороны Российской Федерации, а потом и президента Российской Федерации о формировании резервов, если сейчас не ошибаюсь, в Псковской области и в Белгородской или в Смоленской, сейчас могу ошибиться, но оно холодным душем было воспринято на Западе, потому что они поняли, что здесь мы, как союзное государство, уперлись, и ни грамма своей земли, ни капли своих интересов национальных и союзнических никому не отдадим.
Алексей Иванович, как вы думаете, полезут ли, как вы считаете, понимают, что здесь все под защитой? Или все-таки могут быть какие-то провокации или какие-то теракты, не дай бог, конечно?
Вы знаете, конечно, полезут, но дело не в этом. Вот опять, нельзя воспринимать все очень упрощенно. Стратегия Запада, вот она, в общем-то, фундаментально, как в свое время у коммунистов Карлом Марксом была обоснована, да, пролетарская революция. Так вот, и там у супостатов она обоснована Безилом Литтлгардом, их стратегом великим, безусловно. Один из его постулатов заключается в том, что ни в коем случае нельзя действовать симметрично, ни в коем случае нельзя действовать, повторять свои тактические приемы. У меня такое складывается впечатление, что Беларусь рассчитывает на то, что там Запад будет повторять. Вот этого не будет. И ответы должны быть асимметричные, и очень важно, чтобы вот эти действия не носили шаблонного характера. Вот чем заниматься надо. И я еще раз просто хочу обратить внимание, я во многих этих участвовал такого рода центрах, о которых мой коллега говорил. Мне, конечно, приятно, что вот я оказался прав, хотя у меня были чисто такие абстрактные рассуждения на этот счет, ну, основанные, конечно, на опыте, на российском, но достаточно абстрактные, применительно к Беларуси. Я бы, да, попал, в общем. Но здесь для тех, кто занимается профессионально там больше 40 лет, это уже как бы достаточно обычное явление. Так вот, вот эти вот учреждения и центры, которые создаются при каких-то ведомствах, я еще раз повторю, я во всех них практически участвовал за последние 40 лет, они нам по требу этих центров действуют. Они действуют в рамках и в алгоритмах этих центров. И те же самые отставники, которые в них работают, они также все это воспринимают. То есть для своих внутренних нужд это очень удобный институт, они могут написать бумагу, не отвлекая бюрократа от его непосредственной работы. Да? Это не годится для того, что мы имеем в виду для противодействия в широком плане. Здесь должны быть такие центры, которые в том числе имеют и публичный характер, которые могут влиять на общественное мнение и на политические круги, то есть быть влиятельными средствами. Таких я, честно сказать, не вижу, потому что, ну вот вы говорите о том, что есть какие-то центры, которые созданы, но оценивать любые центры можно по их продукции. Продукции нет.
У меня еще один вопрос. Прошедший форум БРИКС очень сильно повлиял на миропорядок и вообще на приоритеты. Да? То есть если были одни планы, сейчас они могут немножко поменяться, подкорректироваться. Как-то может это усилить нашу позицию, нашего союзного государства и поменять немножко расстановку сил?
Ну, мы движемся в правильном направлении. Вообще-то, строго говоря, идет борьба между глобализмом и разумной автарки, так бы я сказал. И сейчас очевидно совершенно, что удалось тем государствам, которые пытаются противодействовать глобализации и унификации, отстоять свои точки самоидентичности и свой суверенитет. И в этом смысле БРИКС – это просто первый такой очевидный признак того, что идет процесс в нужном направлении. Ну вот на чем бы я хотел все-таки остановить внимание, это то, что процесс автарки, и автарки прежде всего самоидентификации элит, должен усиленно развиваться и в Беларуси, и в России, ну и вообще в союзном государстве как таковом. Просто главная угроза, вот мы иногда стесняемся об этом говорить, но главная угроза – это даже не внешняя, это той части наших правящих элит, которая сейчас, ну, вроде бы смирилась с тем, что произошел разворот, но отнюдь не сдалась. Она держит не просто фигу в кармане, она активно действует, и очень часто она, вот я со своим коллегом не очень соглашусь, потому что я занимался, так сказать, концепцией и стратегией потом национальной безопасности с начала 90-х годов, и один из авторов первых этих документов, и все время этим занимался, и последняя моя книга, это, наверное, пятая или шестая, на этот счет была в том году опубликована. Это нормативные документы, как и военные доктрины и все остальное. Их, кроме составителей, никто не читает. Я говорю совершенно о другом. И, кстати сказать, даже их последователи потом, которые, по идее, должны делать выводы из этих стратегий, концепций, они тоже не очень-то на них обращают внимание. В стратегическом планировании у нас и в Беларуси, в общем-то, нет достаточно эффективного механизма по реализации этих стратегий. Я говорю совершенно о другом, вот это важно, почему я сейчас не соглашаюсь. Потому что нужны такие институты, которые становятся организаторами моды, да, они лидируют, они создают приоритеты. Закрытые институты, закрытые центры, как бы там щеки ни надували, цену я им знаю. От них толку на самом деле очень немного. А вот открытые, скажем, если вы говорите о специальной военной операции, то почему-то чаще всего цитируют Руси там, или Рент, или Брукингс, да, что-то не цитируют. Я не видел ни одной цитаты в отношении какого-то центра супер-пупер аналитического белорусского там, да? Или даже российского. Я не хочу обижать белорусов, я сам отчасти белорус, поэтому у меня нет никакого в этом смысле предубеждения. Ну и российские-то тоже вялые, мягко говоря. То, что они производят, далеко не всегда является, мягко говоря, там, хорошим товаром, да? Поэтому я еще раз говорю, обращаю внимание на то, что этому надо процессу 25-му году надо серьезно готовиться и отделаться бюрократическими нормативными решениями не удастся. Это будет малоэффективно.
Спасибо большое. Очень хороший разговор был, очень любопытный и очень информационный. Алексей Иванович Подберезкин сегодня с нами был в студии, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО, и Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов.
«Острый угол». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.